То есть, когда я только-только приехал, мне адвокат сказал, что я поеду в Медведково. Он говорит, ну, Медведково, говорит, самое хорошее СИЗО в Москве. Он говорит, не переживай, не перенаселенная, говорит, все там чё, ну, четко, я договорюсь, ну, чтобы узнали, где это именно, и прочее. Вот, в итоге я приезжаю, спрашиваю у синовца, говорю, что, говорю, мы в Медведково, он говорит, нет, это матросская тишина. И вот на этом моменте, да, душа в пятки ушла.
Здравствуйте. Этот эпизод подкаста «Московское дело» посвящен следственным изоляторам, или просто СИЗО, в которые попадают почти все обвиняемые по таким делам. В России немало вариантов мер пресечения, самые известные – это, например, домашний арест и залог, но следователи по традиции стараются сразу сажать людей за решетку. Прямо сейчас более 500 000 людей в России находятся в местах лишения свободы, и каждый пятый – в СИЗО. За то время, что идет московское дело, под стражей оказались 150 фигурантов. Они сидели по разным СИЗО. В одной Москве их 7 штук, и все они имеют свои уникальные черты. Студент Бауманки Даниил Конан – бывший фигурант московского дела. Сначала его обвинили в участии в массовых беспорядках, но потом все обвинения сняли и выпустили на свободу. Однако за месяц заключения он успел побывать в матросской тишине и в СИЗО «Медведь».
Ну, как я говорил, говорю и буду говорить, СИЗО, тюрьма – это самое честное и справедливое место в Москве, на мой взгляд, если не в России. Скажем, ну, с самого простого примера. Первый человек, которого встретил еще в ВВС, да, это был смотрящий лагеря. То есть он отвечал за 2000 человек в свое время. И что у меня, что у него были одинаковые, в принципе, права в камере в плане уклада именно. Да? То есть если что-то у меня упало на пол, это загасит. Если что-то у него упало на пол, это тоже загасит. С ним плевать. Просто берете руками, поднимаете, выбрасываете, моете руки, и все хорошо. Ну вот простой пример. В Медведково уже, будучи, я попал под банный день, пошел со всей хатой в баню. Баня – это 5 леек душевых. Вот. И мы, значит, помылись, все. Уже ждали Продольного, который должен был нас забрать, отвезти обратно в камеру. И парнишка крутил четки. Необычайной красоты, такого небесного, вот, света чистого неба. Четки я не видел нигде таких за все это время. Он их вращает, вращает, и буквально там за минуту до того, как нас забрали, вдруг роняет их на пол. И все такие, все понимают, что произошло что-то ужасное. Он смотрит на смотрящего, такой типа Антон, он говорит, нет, говорит, вообще без вариантов, гаси. И вот туда ему пришлось взять и выбросить их.
А почему?
Потому что они упали...
Нет, в смысле, объясни эту традицию.
Не традиция, это уклад, да, какие-то правила. Они на самом деле... Там нет какой-то жести, прям чего-то страшного, издевок. Это просто, чтобы арестанты не мешали друг другу жить, и все было чисто. То есть вот это правило, оно основывается на вот этом стремлении к чистоплотности. То есть прямо арестант-арестант, то есть всякие там воры в законе, им не западло. То есть они приходят, первым делом, что они делают, берут веник, щетку, все выгребают, все вычищают, натирают прямо, чтобы все блестело. Потому что основной принцип – должно быть чисто все.
Ты долго въезжал в эти правила игры?
Нет, на самом деле это очень быстро происходит. То есть нет какой-то сложности именно. То есть да, там первые 3 гостевые дня просто смотришь, на все вникаешь, потом уже быстро схватываешь на лету практически.
Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам тюрьмы после того, как полицейский при его задержании 3 августа вывихнул руку. Но после резонанса и протестов срок заменили на год условно. Все время до освобождения Устинов провел в СИЗО «Медведь». Он сидел в так называемой «БС-ной хате» для бывших силовиков, так как проходил срочную службу во внутренних войсках несколько лет назад.
Я зашел, двери закрыли, положил матрас на пол, и там старший камера спрашивает... Говорит, типа, здорово, там, кто такой, откуда, рассказывает. Я сказал, Паша, вот обвиняют в вывихе плеча сотруднику. Они, естественно, сразу угарнули. И потом меня так подкололи. Старший подходит, говорит, а ты знаешь, что ты, типа, в черную хату попал? Ну, это вот людская, там, где сидят воры, преступники вообще. Я так немножечко поднапрягся, спросил, в смысле? Я же в БС-ную хату закинул. Он сказал, нет. Это черная хата, типа у тебя куртка классная, там брюки классные, рубашка, давно себе все это хотел. Ну, я, естественно, предполагал, что сейчас что-то вот какая-то потасовка начнется, но сразу понял, что тут 5 канарей, 10 человек, я один. Ну, шансы не равны были, но я бы попытался, может быть, что-то сделать. В любом случае, я бы себя в обиду не дал. Ну, а в итоге потом они все начали вставать, кто курить, куда, ржать. Был один такой мужик, Володя. Он сказал смешную фразу: «Через 10 лет лучше не станет». Я сначала не понимал смысл этой фразы, а потом, когда посидел полтора месяца, я понял.
Волонтера штаба Любови Соболь Алексея Меняйло освободили из-под ареста в начале октября. 2 месяца он провел в матросской тишине по делу о массовых беспорядках, которых не было. Это признал даже судья, освободивший Меняйло.
Я в СИЗО был в 2 хатах, в хате карантина. Это куда попадаешь, как только тебя приводят в СИЗО. Ты там пару дней проводишь, пока анализы происходят, чтобы убедиться, что у тебя нет ВИЧ-СПИДа. Вот. А пока подбирают тебе хату, в которую тебя распределят. И потом, после карантина, уже я попал на постоянку в хату на малом спецблоке. Там сидят обычно в основном экономические, мошенничество, ну, в кавычках, потому что там, ну, многие невиновны или подставлены. Там человек, которого сделали казном отпущение, например, на коррупционной госзакупке. Там предприниматель, у которого бизнес отжимают. Ну, вот такого плана.
В СИЗО Меняйло отправили, когда он уже много дней держал голодовку вместе с Соболь в знак протеста против ее недопуска на выборы в качестве кандидата в Мосгордуму.
Был замечательный эпизод, прям как у Зощенко в хирургии примерно. Когда я в хату на постоянку попал, сокамерники сразу вызвали врача, потому что я был на 30-м дне голодовки, и они не хотели, чтобы я двинул кони, потому что, во-первых, меня жалко, во-вторых, им бы 40 могли увеличить. Ну, хер знает, как бы.
Это не говорит,
они так сказали. Вот, то есть, что как бы могли бы не разбираться, из-за чего я двинул, и просто на них навесить это. Потому что кому-то надо отвечать, если человек умер в СИЗО. Они вызвали фельдшера, они говорят: «Лех, ты пойми, ты как бы это вот там ты был общественный лидер, любимый сын, здесь ты кусок мяса. Сейчас мы тебе это докажем». Ну, как бы стучат, тарабанят в дверь, приходит Продольный, сразу причем приходит. И они говорят, как вот там, к нам заехал на 30-м дне голодовки, вызовите фельдшера. Продольный сразу вызывает фельдшера. Фельдшер приходит через 3 часа, и мне рассказывают попутную историю, как бы у человека инсульт случился. И фельдшер шел там 5 часов, у человека уже половина тела отнялась, как бы, а потом еще 2 часа скорая ехала, и человек чуть не скончался. И приходит фельдшер такая, как бы говорит: что такое? Я говорю: ну вот, как бы, там 30 дней на голодовке, как тут, скажем так, наблюдаться у врача для того, чтобы не было никаких последствий. Она такая: заявление официальное писала? Такой: нет, официальное заявление не писал. И она такая как бы крикнула на весь Продол просто и ушла, шаркающей кавалерийской походкой в белом халате с кровавым подбоем. И вот говорят, что человек за 15 минут крика вырабатывает достаточно энергии, чтобы вскипятить чашку кофе. Вот в этом ее было столько энергии, что можно было чайничек вскипятить. Такого, ну, много было. То есть я старался такие моменты замечать, описывать, чтобы, ну, потом как бы про это людям рассказать.
Администрация, к сожалению, выделяла, да, то есть я переезжал с хаты в хату раз в неделю. Я за это время успел 3 камеры сменить, а меня переводили, и везде мне говорили, что какой-то великий организатор массовых беспорядков. Они боялись, что я как-то войду в контакт с другими арестантами, устрою массовые беспорядки типа в СИЗО.
Потом я там пробыл буквально 3 дня в этой камере, и меня перевели неожиданно в 615-ю. Непонятно почему, но и там нормальные камеры оказались. Туда я, получается, перешел вечером, в 7 часов вечера. Также захожу в камеру, пока еще свет есть. Ребята все стоят в линии, как во всяких фильмах, да, там есть, когда в тюрьму заходят, в хату, встречают человека. Это было забавно тоже. А мне старший сказал, типа, передай там в камере то, что ты знаешь меня, и все будет нормально. Я зашел в камеру, говорю: ребят, я от Аслана. Леха, старший камеры, тоже вообще потрясающий человек, говорит: ну и чё нам до этого Аслана? Типа, ты чё думаешь, придёшь сюда, скажешь это, и всё будет офигенно? Я так стою и думаю: блин, в натуре. Ну и потом сказал то, что я Паша, служил в ВВ, в Росгвардии, тоже бывший сотрудник. Показал постановление, всё, и ребята сразу адекватно начали показывать, где что лежит, где тазик, как его мыть потом, куда класть, какой тазик для чего, как садиться за дубок, за стол. То, что надо менять футболки. Если ты в одной футболке лежишь, то ты в ней не можешь садиться за стол. Соответственно, майки тоже с отрезанными рукавами нельзя садиться. С утра мыться. Ну, естественно, элементарные правила гигиены. Помыть голову, помыть подмышки. Прибраться. Уже мы там убирались каждый день с наместосом, как бы все цивильно. Потому что, ну, люди, офицеры с высшими образованиями, они тоже заботятся о своем здоровье, и это правильно. Все же хотят вернуться домой здоровыми. В любом случае, это когда-то произойдет. С минимальными потерями, так скажем.
Подъем формально в 6 утра, но в целом как бы никто не мешает спать дольше. Если у тебя есть беруши и маска для сна, я вместо маски футболку использовал, просто я сворачивал темную футболку в несколько слоев и завязывал ей глаза. До тех пор, пока не начинает музыка играть. На прогулочном дворике, у нас просто окна выходили на прогулочный дворик. И это было, наверное, стыдно это говорить на фоне, там, не знаю, Шаламова, Солженицына, там, Магнитского. Но для меня самой большой пыткой была как раз вот эта вот музыка. Там играла всякое авторадио, шансон там и так далее. Целый день, да, громко. И РЕН-ТВ. РЕН-ТВ по телеку.
Где телек находится?
По телеку в хате. Ага. Вот. А радио на прогулочном дворике, его там включают, чтобы зэки из разных боксов не переговаривались между собой. Вот. Ну, потому что прогулка – это такой элемент социализации. Там заключенных из одной камеры помещают в один бокс. Но боксов там несколько. Поэтому люди могут переговариваться.
Читал? Книжки прочитал, да. «Атлант расправил плечи», «Воскресенье» начали читать Толстого. Мы читали «Воскресенье» Толстого вслух вечером.
Да ладно, друг да. другу?
Да.
А как вы, ну, в смысле, по абзацам?
Ну, вот от абзаца до абзаца. То есть, например, там условно договаривались, что вот там ты читаешь там 5 абзацев, например. Все, он 5 абзацев читал вслух вечером.
В 6 утра подъем. Мы заправляли кровати. Дальше ждали проверки. Проверка обычно в 10 часов была. До проверки убираешься, садишься, завтракаешь. Ну, естественно, перед завтраком умываешься, чистишь зубы, сходить покурить. Вот проверка. Потом после проверки можно часок поспать. Потом идет прогулка. Нас выводят в прогулочные камеры, тоже это отдельная история. Прогулка, потом возвращаемся, обед делаем. Могут вызвать на какое-то следственное действие, если приехал адвокат или следователь. Могут вызвать на свидание с родными, если приехали. А так обычно дальше я ложился читать. Татьяну Устинову прочитал, «Ковчег Марка». Тоже Леха просто подогнал книгу, говорит, «Татьяна Устинова». Я такой, блин, у меня же мама так же зовут. Я слышал про это писательницу, но я не читал. А тут стало интересно просто, потому что, ну, как мама, ассоциации, там, тем более такая напряженная обстановка. Думаю, ну, хоть что-то родное, хоть имя, фамилия. Прочитал произведение, хорошее произведение, хороший сюжет, неожиданная развязка, мне понравилось. Потом, после того, как почитаешь, можно посмотреть какую-нибудь передачу, музыку послушать, там телевизор был, да. Но тоже антенна была сделана из проволоки, такая самодельная тюремная антенна.
Телевизор – вещь особенно важная в СИЗО. По сути, это едва ли не единственный способ узнать о новостях с воли. В случае Даниила Конона телевизор имел еще и весьма символическое значение. С него началось его преследование, когда телеканал РЕН показал кадры, на которых якобы Конон руководит участниками массовых беспорядков. Телевизором и закончилось его дело.
Телевизор появился в Медведково на общем корпусе он был. И на спецблоке тоже был телевизор. Я в своем освобождении узнал от телевизора. То есть я в телевизоре прочитал, что с нас снято обвинение, я иду домой.
Бегущей строчкой?
Да, бегущей строкой. ТАСС я сначала прочитал про Егора Жукова и Фомина Сергея. И дальше стал обдумывать, думал, какие-то действия стали по делу происходить. То есть что-то начало двигаться. И думаю, как так, домашний арест у них теперь? Вот у меня сокамерники по плечу стали стучать, говорят, поздравляем. Я такой, а чё мы празднуем? Говорят, собирайся, парень, ты идешь домой.
Я вообще был неожиданно.
Конечно.
А что вообще показывали по телевизору обычно или смотрели?
Ой, на общем корпусе смотрел прекрасный телеканал РЕН-ТВ. Всем рекомендую. Нет, не рекомендую. Ужасно было смотреть его, особенно осознавать, что я и за них в тюрьме оказался. Да? То есть,
а музыка?
Музыка на прогулках. Когда вы выходите на прогулку, играет всегда музыка такая из 80-х. Там «Вишня, вишня».
Подбадривало ходить?
Не знаю. С одной стороны подбадривало, с другой стороны тянуло наоборот вниз. То есть вот эта музыка из 80-х, ты за решеткой, ничего не видно. Давило.
Каждый день тебя накрывает. Тебе с утра вроде бы более или менее ты как-то привык. А под вечер уже опять тоска. Грусть, печальное состояние беспомощности, потому что ты не можешь ничего изменить, находишься здесь. Ты даже элементарно не можешь позвонить своим родным, чтобы просто услышать их голос. И общение все было в основном через адвоката или по письму.
А вот когда ты вышел, ты после общался с, не знаю, с сокамерниками? Ну, как-то ты с ними взаимодействовал?
Пока еще нет. Я хочу написать, да, ребятам, потому что они все хорошие. Привезти еду нужно, заказать, хоть как-то помочь. Ну и просто спросить, как дела, какие изменения, как себя чувствуют. Потому что жалко то, что вот так происходит. Таких людей тоже по беспределу полному сажают.
А сейчас пойдешь?
Сейчас пойду на пикет, да, с плакатами в поддержку ребят. Тоже по московскому делу, политзаключенные. Потому что это тоже неправильно, несправедливо. И вообще непонятно, зачем все это происходит.